Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Летописец Пимен – один из тех немногих избранных персонажей трагедии, которые сообщают, следуя долгу завещанному от Бога, волю истории, волю сверхсобытия, творящегося здесь, в истории этой. А для остальных все сокрыто. Пушкин глубоко исследует стихию исторической жизни, показывая, как слепые, безрассудные в высшем смысле интересы могут весьма успешно действовать на низшем уровне, временно достигая своих частных целей. Вот такова судьба самозванца. Не желающий сознавать волю Творца, он уже тем обрекает себя на гибель, но он временно торжествует, ловко обходит все возникающие на его пути препятствия. Он не догадывается, что ему позволяет успешно действовать не раскаянность Бориса, а не его собственная самозванца воля. В трагедии «Борис Годунов» мы видим как бы параллельное развитие истории сверхистории, движение исторической суеты и поступь высшей воли. Каждый из персонажей по-своему связан с обоими уровнями. Григорий – слепое орудие сверхистории, от сцены к сцене восходит по лестнице личной удачи. Борис, обладающий возможностью изменить ход сверхистории, духовным воздействием на нее через покаяние, Борис слепо продолжает бороться с конкретными обстоятельствами, заглушая в себе мрачные предчувствия. Монолог Бориса в сцене «Царские палаты» – прекрасный образец психологического самооправдания, когда причина всех бед видится не в собственной греховности, а во внешних обстоятельствах. «Ни власть, ни жизнь меня не веселят, предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет, я думал свой народ в довольстве, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше». Нередко пушкинскую трагедию трактуют как трагедию мук совести Бориса, а это заблуждение. Оно сложилось под влиянием оперы Мусоргского, где тема мучений, терзаемой совестью души, впрямь занимает важное место. У Пушкина этого нет. Борис, к слову сказать, заглавный герой трагедии, проявляется лишь в 6 из 23 сцен ее. И занята его душа и ум в них вовсе не муками совести. Лишь однажды, не с большого монолога в «Царских палатах», он вспоминает ее весть, сожалея, что среди всех бед и предчувствий она не может утешить его. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Так завершает он свой монолог, вовсе не склоняясь при этом к раскаянию. История же нижнего уровня идет тем временем своим чередом. Самозванец является в Польше, начинает готовиться к походу на Москву, заводит любовную интригу с дочерью принявшего Мнишка. О появлении самозванца затем узнают в Москве. Шуйский сообщает об этом Борису. Самозванец ведет полки через границу. И все характеры здесь разрабатываются Пушкиным с поэтическим совершенством, строгим лаконизмом, психологической глубиною. Актерство и живость самозванца, расчетливое бездушие Марины, виртуозная ловкость двух сверхмастеров политической интриги, Бориса и Шуйского, которую они демонстрируют в диалоге о самозванце. А Борису тем временем предоставляется вторая возможность изменить ход истории. В Царской Думе патриарх рассказывает о явлении чудес у могилы царевича Дмитрия, предлагая перенести останки в Москву, признав в них святые мощи. То есть прославить царевича в лике святых, как безвинно убиенного, и тем всенародно покаяться в совершенном злодействе. Вот к чему призывается, по сути, Борис. Патриарх предстает одним из тех персонажей, которые объявляют волю Божью. Ведь тут сообщается именно о воле Творца, поскольку совершаемые чудеса ни о чем ином поведать и не могут. В чудесах у мощей царевича зримо проявляется логика сверхистории. но ей противостоит логика исторической суеты. С точки зрения этой низшей логики, патриарх предлагает нечто нелепое – признание чудеса через то подтверждение совершенного преступления. Все это станет приговором Борису. А с точки зрения логики высшей, патриарх предлагает наимудрейший выход из грозящей бедой ситуации – преодолением греха в покаянии спасти страну. Положение критическое. В продолжении рассказа патриарха царь бледнел, и с лица его капал крупный пот. Все замерли, боясь шевельнуться. Все прекрасно понимали, о чем идет речь, какие ставки на кону. Но вот виртуоз политической интриги Шуйский ловко предлагает принять логику исторической суеты, чем вызывает всеобщее облегчение и одобрение одного из бояр. «А выручил князь Шуйский, молодец!» Они радуются, не понимая. «Выручил! Выручил их сейчас!» Но направил страну к гибели. Воля Божья откровенно отринута. Так торжествует эта мудрость мира сего, безумие перед Богом. И следующая сцена, как следствие предыдущей, поражение царского войска. Сверхистория также идет своим чередом. А затем, на площади перед собором в Москве, подтверждение высшего приговора. Юродивый, еще один известитель воли Божией, сообщает эту волю. Нельзя молиться за царя Ирода, ну, в данной ситуации за Бориса. Богородица не велит. Горний мир отворачивается от Бориса, он обречен. Самозванец может теперь побеждать или терпеть поражение, это уже не имеет значения, что признает сам царь. Он побежден, какая польза в том, мы тщетную победу увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен Путивлю угрожает. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков, смеются им из-за гнилой ограды. Вот слава! Он возлагает последнюю надежду на верного и талантливого воеводу Басманова. Не рот, а ум поставлю в воеводы. Между тем, ему в последний раз дается возможность истинно переменить ход событий, спасти царство и сына-наследника. На пороге смерти он может и должен принести последнее покаяние, очистив душу. Но вместо этого, подчиненный логике иной, он начинает давать наставления Феодору. Советы его поражают глубиною, государственной мудростью, нравственной чистотой даже. В иной ситуации они могли бы принести многие добрые плоды. И, наверное, каждый, вступающий во власть, должен прочитать этот монолог Бориса, потому что здесь бесценная мудрость. Но вот теперь, в ходе вот этих событий, все тщетно, потому что история теперь определена именно нежеланием очиститься от греха. И в следующей сцене расплата за нераскаянность эту, измена Басманова, затем народный бунт, подогреваемый боярами, и гибель молодого царя. Склоняющий Басманова к измене Пушкин, а это персонаж трагедии, один из предков автора, вот этот персонаж приводит неопровержимый довод в пользу такого бесчестного поступка – измены. Но знаешь ли, чем сильным и Басманов? Ни войском нет, ни польскую помогой, а мнением, да, мнением народным. А мнение народное сказалось в вопле юродива. Богородица отвернулась от царя, а значит, и от его преемника. Логика сверхистории обращена не на отдельных конкретных людей, но на единство народное. Поэтому и грех одного человека может быть возложен на все единство. Поэтому и кара повергает не одного Бориса. Логика сверхистории обращается против царства и поражает оставленного во главе этого царства сына-преемника. Убийство царевича-наследника Борисом возвращается таким же убийством, которое может начать новую череду событий в глубине судьбы народной творящихся. Грех нового убийства будет возложен прежде всего на нового царя, самозванца, ибо ему таким образом расчищается дорога к власти. Но примет ли этот грех на себя и народ, как прежде? Нет, теперь народ безмолвствует. Его молчание – залог возможного освобождения от греха. Борис Годунов Пушкина – произведение, несомненно устремленное к духовному уровню. Всякое трактование его как трагедии чисто исторической, политической, социальной, психологической – все это обречено на неуспех. Только осмысление созданного Пушкиным в категориях религиозных может принести истинный результат. Взаимодействие человека с волей Создателя или противодействие ей – вот тема трагедии. Собственно, трагедия заключается именно в противодействии, в неприятии долга, завещанного от Бога. Волю Творца ощущают неложно и возвещают другим всего трое изобилие персонажей и участников события. Важно, что эти трое – смиренный монах, патриарх и юродивый. Это люди церкви, так можем назвать мы их. Ими движет вера. Им открывается истина. А что противостоит вере? Безверие? Трагедия «Борис Годунов» есть трагедия безверия, ведущего к упорству в грехе и обрекающего единство народное на бедствие исторической реальности. Безверие стало объединяющей темой цикла одноактных драматических произведений Пушкина, известных под общим названием «Маленькие трагедии» и созданных осенью 1830 года в Болдине. Очевиднее всего, безверие проявляется в предпочтении сокровищ земных сокровищам небесным. Обличение приверженности к богатству в Писании у святых отцов преизобильно, известны они вполне. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Тема поклонения золотому тельцу, идущая от библейских времен, в русской литературе 19 столетия осуществляется преимущественно как тема власти денег. И Пушкин стоял у истоков начинающегося художественного осмысления ее. Еще в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» в сентябре 1924 года он так настойчиво и назойливо повторял, правда, как бы от лица своего оппонента, с которым под конец согласился совершенно все-таки. «Нам нужно злато, 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 копите злато до конца». И в это же самое время в письме брату в декабре 1924 года из Михайловского требовал: «Деньги нужны, долго не торгуйся за стихи, режь, рви, кромсай, хоть все 54 строфы», ну, имеется в виду Евгений Онегин, «но денег, ради бога, денег». Раздражение тут и там проявляется откровенно, так что проблема не понаслышке известна была Пушкину. Силы и власти можно было устрашиться. Роковое и губительное воздействие власти денег на душу человека Пушкин исследует в «Пиковой даме», в 1933 году, кстати, тоже в Болдине написанной, в повести, где главный герой с машинной назойливостью повторяет в безумии, как заклинание, «тройка, семерка, туз», что для него созвучно все тому же: «злато, злато, денег, денег». Самое же сильное и художественно безупречное воплощение этой темы в маленькой трагедии, открывающей цикл, в «Скупом рыцаре». «Скупой рыцарь». Само сочетание, хотя большинство о том никак не подозревают, есть оксюморон, то есть соединение в одном несоединимых понятий, ну, наподобие «холодный огонь», «сухая вода», «живой труп» и так далее. Среди рыцарских добродетелей особенно почиталось когда-то щедрость и расточительство, но никак не скупость. Скупым быть положено ростовщику, вот он также появляется в трагедии, но не рыцарю. Для рыцаря деньги есть средство, а не цель. И вот скупой рыцарь — нелепица, невозможная диковина. Что-то непоправимо смещается в умах, если такое становится возможным. Это трагедия. Жизнь утрачивает поэзию, становится рационально сухой, убийственно тоскливой. Это трагедия для самого Пушкина. Не где-то там, в далеком Средневековье, а тут, рядом. Поэт облекает свой таящийся ужас в гармонически стройные, поражающие глубиной стихи и образы. Одному лишь монологу барона мог бы, наверное, позавидовать сам Шекспир, таковы мощь и стройность его. Барон — сладострастник воображения, деньги его — это пища для его умопомрачающих фантазий. «Лишь захочу воздвигнуться чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть в них знак моей, читая воли». Как тяжко, верно, было руке Пушкина выводить: «И вольный гений мне поработится, и музы дань свою мне принесут». Барон сознает свою почти безграничную власть и всесилие собственной воли. Он же мнит себя победителем собственных желаний и стремлений. «Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознанья. Но одного рабства он не превозмог, рабству собственных сокровищ, он их слуга. Сын старого скряги Альбер знает это прекрасно. О, мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а Господь и сам им служит. И как же служит, как алжирский раб? Пес цепной в нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да лает. А золото спокойно в сундуках лежит себе. Власть денег — власть не от Бога. Барон это сознательно говорит, и то ли ненароком проговаривается. Что не подвластно мне, как некий демон, от сели миром править я могу. Демон. Ведь слово произнесено. Но он прекрасно знает, что его золото — это концентрация зла и преступлений, пролитой крови, пролитых слез, страданий души и страданий тела. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп и захлебнулся б в моих подвалах верных. Само ощущение себя обладателем несметных сокровищ становится сродни преступной страсти. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне? При мне мой меч за злато отвечает, честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны, а не вонзая в жертву нож, приятно и страшно вместе. Обманывается барон, когда вначале сравнивает свои нисхождения в подвал с любовным свиданием, потому что его вожделение и наслаждение злато страсти сильнее. Хочу себе сегодня пир устроить, зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую, какой волшебный блеск! Послушай мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моей слава, я царствую. Зато это все и оплачено платою особого рода. Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит косьми да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило? Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не ждал желаний, что меня и совесть никогда не грызла? Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, да кучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнут месяцы, могилы смущаются и мертвых высылают. Но все смогла одолеть и выдюжить, это поистине могучая натура. Ну, разве что душу свою погубил, так это ему все, как безделица. Другой вариант, другая разновидность губительной силы денег — жит ростовщик, ничуть не смущающийся предложить сыну отравить собственного отца, как безделицу же, не стоящую лишних слов. Но что противопоставлено этой губительной силе? Греховной страсти могут истинно противостоять лишь духовные стремления. Таков ли Альбер, как будто противящийся отцу? Нет. Он не поднялся выше заурядной нравственности, нормальный по сути, не выдающийся из общего ряда. Его совестливость бесспорно подлинная, представляется особо светло лишь на фоне окружающих темных гибельных пороков. Он отказался отравить отца? Так это естественно для человека, и только извращенные чувства способны признать тут подвиг души. Он отказывается даже принять пахнущие ядом червонцы? Но это нормальная этическая брезгливость. Он ведь тоже стремится к сокровищам на земле, но понимает их иначе, нежели барон, согласно понятиям разгульной рыцарской молодости. Ему тоже нужны деньги, чтобы блистать на турнирах и пирах, не более. Как знать, может быть, пройдет время, и он превзойдет в стяжательстве отца своего. А ведь есть же еще и пятая заповедь — чтить отца своего. Пусть отец нравственно отвратителен, но именно сын становится главным виновником его смерти здесь, у Пушкина. Он с радостью принимает вызов барона на поединок, поспешно поднимая брошенную перчатку. Так и впился в нее когтями изверг. Именно вслед за этим старый скупой рыцарь умирает. И умирает он не с мыслью о Боге, а о ключах, о кумире своем, о золотом тельце. Боже, ужасный век, ужасные сердца! Пучина открывающегося безверия вырывает вопль ужаса не просто у персонажа, а у самого автора, трагически потрясенного и освободившего душу от ужаса созданием великого шедевра. Ужасный век, ужасные сердца. Следующее в ряду маленьких трагедий — Моцарт и Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня все это ясно, как простая гамма. Вот в этих же начальных словах первого монолога Сальери классическая формула безверия. Пушкин сразу возносит осмысление проблемы на религиозный уровень, первой же фразы своей. Преподобный Семен Новый Богослов говорил: «Вера есть быть готову умереть Христа ради за заповедь Его, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и ничтожество, в истинную славу и знаменитость, и в то время, как ничто не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь. Особенно же, она есть стяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым». Сальери, как и многие персонажи маленьких трагедий, стоит на противоположной точке зрения, чувствуя себя обделенным, причем обделенным прежде всего справедливостью Всевышнего. В Божьей воле он узревает враждебное себе начало. Это и есть безверие в его наиболее сильном богоборческом проявлении. Первоначальное произведение названо было автором «Зависть». О завистливых говорит святой Ефрем Сирин, что они соучастники дьявола, которым смерть в ниде в мир. В ком зависть и соперничество, тот всем противник, ибо не хочет, чтобы предпочтен был другой. Заслуживающих одобрения он уничтожает. Кто идет добрым путем, тем полагает на пути соблазны. Кто живет как должно, тех порицает. Благоговейным гнушается. Постящегося называет тщеславным, рачительного – любящим себя показать, скорого на услуги, славолюбивым, прилежно занимающегося книгами, празднолюбцем и прочее. Завистливый никогда не радуется успеху другого. Горе завистливому, сердце его всегда изнемогает от печали, тело снедается бледностью, и силы его истощаются. Всем он не сносен, всем он враг, всех ненавидит, перед всеми лицемерит. Вот такова святоотеческая мудрость. Но Пушкин, оставив эту тему в трагедии, затем изменяет название. Он тем самым несколько переакцентирует замысел. Но тема зависти все-таки осталась, конечно, ибо в этом пороке все же признается Сальери. «А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо! Где ж правота, когда священный дар любви горящих, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!» Обычно скрытый, неявный, но конфликт между Моцартом и Сальери рассматривают как противоречие между беспечным гением, великим художником, хоть и гулякую праздным, и великим ремесленником, который не может простить и постичь Божий дар гения, полученный тем якобы не по заслугам. Такое понимание есть следствие некоторого недоразумения. Прежде всего непонятно, почему Моцарт так безумно принимается как праздный гуляка. Так характеризует его Сальери, но завистник, по словам преподобного Ефрема Сирина, всегда спешит опорочить того, кому завидует. Сальери необходимо набрать, а при отсутствии выдумать побольше фактов, подтверждающих справедливость задуманного убийства. Моцарт – великий труженик, чему подтверждением служит хотя бы количество созданного им. Ну, разумеется, давалось ему в силу гениальности очень много и без видимого труда. Но кто может измерить и оценить труд невидимый, те внутренние усилия гения, без которых невозможно художественное творчество? Правда, можно возразить, что Моцарт реальный и Моцарт пушкинский все-таки не одно и то же, и нельзя оценивать качество литературного персонажа по фактам жизни реального человека. Так-то оно так. Да все же, давая персонажу имя реальное, а не обобщенно вымышленное, автор тем самым рассчитывал, что и реальные факты читатель и зритель включит в характеристику художественного образа. Поэтому отбрасывать некоторые подробности биографии Моцарта мы не вправе при разговоре о трагедии Пушкина. Одно слово, тогда имя Моцарт, и тем уже много сказано. Неясно также, почему мы так легко отказываем Сальери в гениальности, если ее признает сам Моцарт. И делает он это не из дружеской приязни, не из вежливости. В минуту душевного счастья он твердит, мотив созданный не им самим, а Сальери, и это дорогого стоит. А ведь Моцарт знает толк в гениальности, и не понаслышке. При всей своей внешней легкости он прекрасно сознает цену гению и редкость этого явления вообще. «Нас мало избранных, счастливцев, праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов». Под словом «праздный» он понимает, как видим, несколько иное, нежели Сальери, и относит к таковым также и своего тайного обличителя. Относит Сальери тоже, вот, к счастливцам праздным. И это курьезно. Если не знать, то утверждение вот это, только что прочитанное, можно приписать скорее горделивому Сальери, чем гуляке праздному в прямом смысле слова. Не все так просто. Что же до ремесленничества Сальери, в котором тот признается, то ведь не худо вдуматься в его рассуждение. «Ремесло поставил я подножием искусству, я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп, поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзну в науке искушенный предастся неге творческой мечты». Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о слове, нередко просидев в безмолвной келье, 2-3 дня позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновенья, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысли мои звуки мной рождены, пылая с легким дымом исчезали. Только малосмыслящие в художественном творчестве и искусстве полагают, что без освоения профессиональных навыков в нем можно чего-то достичь. Так воспитываются лишь дилетанты. Разумеется, профессионализм еще не искусство. Так ведь Сальери точно определяет подножие искусства. Моцарт, к слову сказать, был профессионалом высочайшего уровня, как, кстати, и сам Пушкин. Достаточно взять письма и статьи поэта, чтобы в том убедиться. При необходимости он готов поверять алгебру и гармонию, и в алгебре толк знал. Порой основы профессии настолько пронизывают все существо творца, настолько входят в его плоть и кровь, что проявляются в нем как бы сами собой, без видимого труда, не мешая, но помогая вдохновению. Это и есть высшая степень профессионализма. Кстати, Пушкин также производил на иные поверхностные умы впечатление гуляки праздного. Но исследователи его рукопись знают, какого труда стоила ему видимая легкость. Да. Сальери же, вернемся к нему, слишком требователен к себе. Это несомненный признак гения. Один критик утверждал, что, сжигая свои сочинения, Сальери тем убивал в себе Моцарта. Что за вздор? Многие гении уничтожали свои произведения, представлявшиеся ими неудачными. Такой огонь можно признать очищающим. Многих шокирует слово «труп» в рассуждениях Сальери. Ну что ж, чтобы лечить, нужно уметь вскрывать трупы. Как бы ни был гениален хирург, он зарежет своих пациентов, если не пройдет перед тем хороший тренинг на трупах. Гений Сальери отличается добросовестностью и не гнушается самой непривлекательной работой ради пользы дела. Утверждают также, что самим фактом убийства Моцарта Сальери подтвердил отсутствие у себя гениальности, ибо гений и злодейство – две вещи несовместные. Эта знаменитая фраза Моцарта повторяется на все лады и давно стала предметом споров непрекращающихся о ее истинности. Недоразумение тут возникает из-за некоторой терминологической неустановленности. Что есть гений? Если это наивысшая степень способности к какому-либо занятию, делу, если это высочайшее развитие ума, рационального начала в человеке, то достаточно оглянуться на мировую историю, чтобы убедиться в обилии гениев-злодеев. Если гений – это и величие души, высочайшее развитие духовных сил, это уже не гениальность, а святость, заметим. Так вот, если гений – это величие души, то гений не может быть злодеем уже по определению. Поэтому в словах Моцарта либо неверное утверждение, либо просто указание на элементарную истину. Итак, подведем итог. Во-первых, овладение секретами профессии и ремеслом Сальери не повредило, а лишь укрепило его гений. Поскольку как средство ремесло необходимо и умертвит искусство, только будучи превращенным в абсолютную цель художника. Еще раз повторим. Ремесло – это средство, а не цель. И во-вторых, Сальери достаточно одарен, чтобы признать его гением, но безверие погубило его душу, так что речи о величии души быть не может. Моцарт и Сальери два гения, хотя и неравные между собой. Но неравенство это не могло бы само по себе вызвать зависть Сальери. Не завидует же он Глюку или Гайдну, как он сам признается, чью более значимую гениальность он тоже признает. Нет, его тяготит сознание несправедливости такого жизнеустроения, когда гений дается с его точки зрения не по заслугам. Свою же точку зрения он признает единственно верной. Вот гордыня бесовская. Гордыня и безверие его терзает. Тут незурядная зависть, отчего Пушкин отказался вот от первоначального названия. Разбирая конфликт трагедии, некоторые исследователи сводили его к конфликту двух типов культуры – классицизма Сальери, романтизма Моцарт. Но Пушкина о том ничего не сказано, да было бы слишком мелко для него. При таком понимании проблема религиозная и духовная не сводится до уровня душевного, до частности. Но тут не выбор между двумя типами культуры, тут речь идет о приятии или неприятии замысла, замысла Творца, неведомой человеку воле Зиждителя. Отрицание правды на небе есть отрицание именно совершенства замысла, его воплощения. Какое же совершенство при отсутствии правды и справедливости на небе? «Каждый оставайся в том звании, в котором призван», – писал апостол. Этой истине необходимо придать смысл глобальный, а не только узкосоциальный, как часто делают. Оставаться в своем звании – значит принимать данные от Бога без ропота, но с благодарностью, не стремясь изменить установленное свыше. Сальери обделен не талантом, не творческим гением, его способностью духовного постижения, можем сказать мы, обделен он. Ему не нравится звание Моцарта, оно кажется ему несправедливым. Это звание отражает для него отсутствие правды на земле. У Сальери недостаток смирения. Он узревает якобы несправедливость Всевышнего и намерен исправить ее по собственному разумению. Вот безумие перед Богом. Давно замечено, что Сальери персонализирует просветительский рационализм. Он не способен понять творение, но на основе собственного непонимания отказывает творению в совершенстве и стремится подправить ошибку Творца. Просветительский рассудок неполноценен, но обладает достаточной изворотливостью, чтобы успешно набрать для обоснования своего вмешательства в творение нужные аргументы. В логике же обоснования собственной правоты Сальери – истинный виртуоз. Надо сказать, что впервые вмешательство человека в замысел проявилось, как известно, в момент грехопадения прародителей. Но более очевидно при убийстве Каином Авеля. Позднее в истории человечества Тот алгоритм поведения воспроизводился нередко, и прежде всего во всех революциях, нацеленных именно на исправление несправедливости якобы мироустройства. Зависть обеспечивала при этом энергетическую подпитку всех совершаемых действий. Пушкин эстетически осмыслил эту модель мировосприятия на предельно достижимом для искусства религиозно-философском уровне. Он указал источник безверия, а итог – гибель, смерть и разрушение. Иного быть не может. На уровне же культурно-эстетическом проблема отразилась в несколько ином облике. Грех Сальери проявился в сотворении кумира из искусства, из художественного творчества, и это привело к деградации личности. Противопоставление гения и ремесленника оказалось бы обыденной банальностью для Пушкина, даже и на таком уровне. Пушкин противопоставил двух гениев, но один из них свободен, оттого может по-детски радоваться коверканье его музыки уличным музыкантам. Другой – раб своего идола, и несвобода заставляет его убить свободу в другом. Оказывается, что даже искусство недостойно абсолютизации и обожествления. Кумир оказался ложным. Для такого вывода художнику потребно мужество. Пушкин, на поверку, этим мужеством обладал. На уровне эстетическом же автор совершил одно парадоксальное художественное открытие. На это впервые указал замечательный пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Оказывается, что Моцарт, как художник, прекрасно знает, что близость Сальери таит в себе опасность, грозит гибелью. Это видно из той программы музыкальной, которую он несколько сбивчиво, с трудом подбирая слова, разъясняет своему будущему убийце, предваряя таким пояснением исполнение только что созданной музыки. Представь себе... кого бы? Ну, хоть меня, немножко помоложе. Влюбленного не слишком, а слегка. С красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг и деньги гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Моцарт с трудом нащупывает смысл своих музыкальных образов. Да и можно ли в точности перевести музыкальные образы в словесные? Но все же образы это слишком откровенны и недвусмысленны. И, несомненно, говорят о том, что на уровне рациональном Моцарт просто не сознает того, что он понимает как художник. Он простодушно поднимает стакан с ядом за здоровье своего убийцы. Вот это расхождение между художественным постижением истины и обыденно-житейским непониманием ее в реальном проявлении, между эстетическим и рациональным мышлением, поразительно у художника. Это вообще один из парадоксов искусства. Третья в ряду маленьких трагедий Пушкина – «Каменный гость». Пушкин обратился здесь к образу, слишком известному в европейской литературе. Впервые этот образ появился в пьесе испанца Тирса де Молина «Севильский обольститель» или «Каменный гость» еще в самом начале XVII века. И с тех пор его воплощения насчитываются сотнями, а может быть и тысячами, в литературах разных времен и народов. Разумеется, каждый автор вносит свои оттенки в понимание этого персонажа, но все интерпретации объединяет важнейшее свойство. Он есть воплощенное сладострастие – Дон Жуан. Ко времени Пушкина самыми значительными вариантами этого образа стали, несомненно, Дон Жуан Мольеровский и Дон Жуан Байрона. У Мольера это величайший из всех злодеев, каких когда-либо носила земля, чудовище, собака, дьявол, турок, еретик, который не верит ни в небо, ни в святых, не желающий слушать христианские поучения и считающий вздором все то, во что верим мы. Так аттестует его слуга с Гонорель. У Байрона же Дон Жуан – это неунывающий авантюрист, часто помимо своей воли попадающий в любовные переделки повсюду, куда заносит его страсть к приключениям, от восточного гарема до двора российской императрицы. Пушкин подчеркнуто отстранился от установившегося расхожего понимания характера Дон Жуана. Поэт недаром назвал своего героя Дон Гуаном, и замена одной лишь буквы в имени – кстати, эта замена соответствует, заметим, фонетическим законам индоевропейских языков. Так вот, эта замена говорит небезразличному восприятию о многом. Дон Гуан у Пушкина не развратник, губящий себя беспорядочной погоней за наслаждениями. Он человек по-своему нравственный, хотя его мораль не всегда соответствует заповедям. Он несет в себе индивидуальность ренессансного склада. Он полон жажды жизни, но и глубокой неудовлетворенности своим бытием. Дон Жуан ищет не новых и новых наслаждений, но идеал, постоянно ускользающий от него. Он склонен искренне сочувствовать своим жертвам. В нем нет жестокости мольеровского и легкости в мыслях и поступках байроновского женолюбов. Жажда жизни у Дон Жуана омрачена печалью и склонностью к рефлексии. Дон Жуан изображен автором в тот момент, когда он начинает задумываться и близок к раскаянию. Кажется, наконец-то он обретает свой идеал в Донне Анне. Но трагедия в том, что героя ждет возмездие в тот самый момент, когда он готов встать на путь исправления, потому что совершенное в прошлом зло не отпускает своего совершителя. Во всех действиях Дон Жуан рассчитывает только на себя. Собственная воля для него – закон и абсолют. Поэтому он, не страшась, даже с долей цинизма, бросает вызов судьбе, приглашая статую командора встать на страже его свидания с Донной Анной. При всем отличии от предшественников, всех прежних Дон Жуанов, пушкинский герой сходен с ними еще в одном. Он безбожник, он обуян безверием. Дон Жуан недостоин своего идеала потому, что не наделен прежде всего целомудрием. Отсутствие целомудрия, в расхожем понимании этого слова, всегда отражает отсутствие цельной мудрости у человека, может быть, даже в самых начатках ее. Это проблема общечеловеческая. И мы можем сказать, что это проблема самого автора. Вот еще в 21-м году Пушкин пишет эротическую поэму, которая является подлинно кощунственным произведением. И в этой поэме в каком-то смысле отражались стремления самого автора, это Гавриляда. Крупнейший пушкинист нашего времени, не помнящий, сделал важное наблюдение относительно личной цели автора при написании поэмы. «Могущество плоти – основная тема Гавриляды, та сила, перед которой бессильны все и вся, от повелителя вселенной до самой чистой невинной девушки. Это то, про что написана кощунственная поэма и ради чего использован в ней священный сюжет. Здесь личный интерес молодого автора с его необузданными страстями и, мягко говоря, беспорядочной жизнью. Профанация святыни совершается не только сознательно, но и не бескорыстно. Впрочем, корысть – это особого свойства. Пушкин никогда не был способен путать черное с белым, нарушать иерархию верха и низа. У него есть чувство греха, иначе называемое совестью. И корысть состоит в том, что ему хочется оправдаться, хоть в шутку, хоть для себя. Но именно совесть он и попирает, когда сочиняет и дает читать свою поэму. Думается, то чувство, которое впоследствии он испытал, краснее при упоминании об этом, так и хочется сказать, молодежном произведении, было чувством стыда. Пушкин ведь, скажем, далее тоже своего рода Дон Жуан. Точнее, он Дон Жуан. «Каменный гость» для него произведение, ну, в своем роде автобиографичное. В значении, конечно, поверх конкретного смысла этого слова. Жизнь Пушкина – непрерывная цепь влюбленностей, порою нескольких одновременно. Ведь не ради красивого образа написал он. «И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Об этом много говорилось и писалось, составлялись разного рода донжуанские списки Пушкина, и сам интерес к тому часто опускается до вульгарного и нечистого любопытства. И вот, создавая маленькие трагедии, поэт также находился накануне обретения своего идеала, идеала Мадонны, в надеждах и сомнениях о личном счастье и покое, так же, как и Дон Жуан. Даже на каком-то отчасти обыденном уровне былые увлечения становились ему помехою. В Болдине, накануне женитьбы, он мысленно расстается с былыми привязанностями, увлечениями, обогатив русскую любовную лирику несколькими шедеврами. Но, может быть, помимо своей воли, создает он и пророческое для себя грозное предупреждение – трагедию о статуе командора. Сочетание «каменный гость» – такой же оксюморон, как и название первой из трагедий «Скупой рыцарь». Так выражается некая запредельная сущность этого символа возмездия. Отягченный многотяжкую греховностью, Дон Гуан не способен обрести счастье в тот самый момент, когда он как будто близок к нему. Статуя командора – это традиционный в произведениях о Дон Жуане символ карающей судьбы. И эта статуя есть свидетельство такой неспособности главного героя, неспособности быть счастливым. Это условный образ. И он есть отголосок давнего приема еще античной трагедии «Deus Ex Machina» – сверхъестественного разрешения всех противоречий и конфликтов, вмешательства высших сил. По сути дела, Пушкин близок к пониманию прежних увлечений как измены, измены долго необретаемому им идеалу. На эстетическом уровне он ощутил это слишком ясно, как и его Моцарт, предрекший в музыке собственную гибель. А в пространстве реальной жизни так ли важно, кто осуществит акт возмездия, каменная статуя или невнятный, но живой кавалергард Жорж Дантес? Собственно, Дантес покушался на то, что Пушкин позволял себе и совершал по отношению к иным, не только дальним, но и ближним своим. Готовясь к повороту в своей судьбе, Пушкин осмыслял в Болдине трагическую участь Дон Гуана, участь себя самого. На иного рода размышления и предчувствия подвигала поэта иная, не менее угрожающая реальность, надвигающаяся холера. В одном из писем он назвал ее чумой. Да и неразличимы эти две напасти на уровне поэтическом, ну, хотя, конечно, в медицинском смысле бесспорно они не сходят. Вокруг гибельная чума, так Пушкин ощущает себя в Дне. И в воображении возникает парадоксальный образ, отразивший раздумье над разрушительным действием безверия в сообществе человеческом во время чумы. Точно передает, по верному наблюдению непомнящего, передает состояние пирующего среди гибельных бедствий общества слова Достоевского, хотя они отнесены были к другому произведению Пушкина, но, мы можем сказать, являются комментарием и к пиру во время чумы. «Уже утрачена всякая вера, надежда кажется одним бесполезным обманом, мысль тускнеет и исчезает, божественный огонь оставил ее». Общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего. Надо требовать всего настоящего. Надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело. Все бросается в телесный разврат. И чтобы пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Так писал Достоевский. И еще раз скажем, хоть и не о маленькой трагедии Пушкина, но к ней можно отнести эти слова вполне. «Пир во время чумы». Миротворение в христианской символике передается как домостроительство. Творение и устроение – дело спасения. Пребывание вне дома, поэтому равнозначно на уровне символов пребыванию вне Бога, вне спасения. Начальная ремарка трагедии такова. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Председатель Вальсингам, центральный персонаж трагедии, так объясняет эту бездомность. «Дома у нас печальные, юность любит радость». Они вне дома, они вне Бога, и они стремятся к радости среди царства смерти. Чума есть торжество смерти, напоминающее о себе отовсюду. Память о смертном часе вообще слишком важная духовная ценность, чтобы ею пренебрегать. Преподобный Иоанн Лествичник писал, «Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышления о смерти нужнее всяких других деланий. Память смерти побуждает живущих в общежитии к трудам и постоянным подвигам покаяния и к благодушному перенесению бесчестий. В живущих же в безмолвии память смерти производит отложение попечений, непрестанную молитву и хранение ума. Впрочем, сии же самые добродетели – суть и матери тщери смертной памяти». И еще – у преподобного Иоанна другие слова, как вот точный комментарий к трагедии Пушкина. «Живая память о смерти пресекает невоздержание в пище, а когда сие пресечено со смирением, то вместе отсекаются и другие страсти». Вообще, святые отцы посвятили этому духовному состоянию многие наставления. Признаемся, что по слабости нашей мы не живем непрерывно с таким памятованием. Но вот среди торжества смерти можно ли о ней забыть? Персонажи трагедии бросают вызов Творцу, не только пребывая вне дома, но и намеренно не желая замечать всеобщую гибель. Они не хотят помнить о смерти. Тогда, когда не помнить о ней нельзя. Тут не просто пассивное безверие, это вызов, это бунт. Закрыться от смерти невозможно, она напоминает всюду черную погребальную телегу, собирающую трупы. И председатель в своем гимне чуме восславляет самую гибель, которой он стремится противопоставить могущество человеческого духа. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, да сердце смертного таит, неизъяснимы наслажденья, бессмертием может быть залог, и счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пением дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. Этот совершенный шедевр пушкинский способен прельстить и увлечь своей поэтической мощью и гармонией стиха. Существует ли равное ему превознесение человеческой самости, гуманистического идеала, сопряженного с мыслью о бессмертии, бессмертии в кавычках, человек, его якобы величии перед лицом грозящего уничтожением рока? Но проще бы сказать, это облеченное в прелестную поэтическую форму самоупоение гордыни человеческой. Гимн чуме есть та вершина, которой устремлялась романтическая абсолютизация свободы могучего, якобы могучего человеческого духа. И уже многие годы перед тем, как Пушкин писал свою трагедию, Пушкин сумел ее достичь, этой высоты, но он уже и одолел к тому времени этот романтический соблазн. Он создает шедевр, чтобы тем непреложнее опровергнуть прелестительную ложь. В произведении, в любом произведении, всегда важно композиционное построение, его последовательность основных фрагментов. Вслед за гимном председателя звучат обличения священника. Особый смысл в том, что безбожникам отвечает именно носитель духовной истины. Тут как бы Божий посланец, пророк. И вот что он говорит. «Безбожный пир, безбожные безумцы! Вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю, над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленье не осветили общие смертные ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Я заклинаю вас святою кровью, Спасителя распятого за нас, прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по домам. Недаром произносится здесь это слово «бесы». Это слово, мимо которого нельзя скользнуть вниманием. Оно значимо для Пушкина в тот период, период Болдинской осени вообще, очень ясно. Снова бесовское кружение в его творческом сознании, он стремится преодолеть его. Вальсингам в ответ на увещевание священника раскрывает причину бесовской безудержи. Отчаяние от непостижимого ужаса происходящего. Переводя все на обыденный язык, можно сформулировать отчаяние это как вопрос, уже тысячелетия звучащий, как в реальной жизни, так и в эстетическом пространстве, в искусстве. Если есть Бог, как Он может допустить подобное? Человек не может постигнуть того, что не совпадает с его ограниченным представлением о необходимом течении жизни. Вальсингам в недоумении от трагедии утраты близких, поэтому он отвергает попытку священника. «Признаю усилия меня спасти, старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет». Не случайно возникает здесь понятие спасения и проклятие тем, кто захочет ему последовать, неприкрытый сатанизм. Финал трагедии непреложно увлекает сознание на уровень сугубо религиозного осмысления проблемы. Завершающие реплики слишком многозначны. Председатель: «Отец мой, ради Бога, оставь меня!» Священник: «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын». «Отец, оставь меня!» — молит председатель. И так ясно противоположность другим словам, словам, которые мы хорошо знаем по Евангелию. «Боже мой, для чего ты меня оставил? Оставь меня!» Противоположность слишком очевидная. Тем более, что просьба председателя, эта безбожная мольба, возносится ради Бога. То есть невозможные соединения, противоречащих одно другому движению души. «Боже, оставь меня ради тебя самого!» Вот что он говорит. И это невероятно. Конечно, слово «отец» относится тут к священнику. Но он представляет Бога в данном случае, так что через него, через его посредство просьба обращена к Отцу Небесному. И в ответ смиренное возвращение все к той же мысли о спасении. «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын». И просьба о прощении – это не просто этикетная словесная формула при расставании. «Прости, мой сын». Но Вальсингам в отчаянии, поскольку не может постигнуть, что пути Всевышнего не совпадают с человеческими путями. Как Бог может действовать вне соответствия с человеческими представлениями, недоумевает он. Как Он может действовать вопреки человеческому пониманию? Мы можем вспомнить мудрые слова Василия Андреевича Жуковского. «Бог же твоих дел не хочет, Он хочет своего дела». Вальсингам требует, чтобы Бог хотел дело человеческое. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь», читаем мы у пророка Исаии. Завершающая реплика священника: «Прости, мой сын», исполнена смирение. Ничто иное не может противостоять гордыне, так победно прозвучавшей в гимне председателя. Эта гордыня мешает ему, Вальсингаму, понять важнейшее. Понять для того, чтобы преодолеть отчаяние. Не с тем ли остается он погруженным в глубокую задумчивость, как отмечено в завершающей ремарке? И не над тем ли бьется и мысль Пушкина? Бьется над этим вопросом: как постичь пути Господни?
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.